И буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему. И тогда снова увидите различия между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим ему.
Аминь.
Спасибо. Ну, пророка Малахии, 3 главу, как я сказал, юды вернули после 70 лет в плене в Вавилоне, и как-то начинали перестроить храм, перестроить Иерусалим, и все не получилось для них, потому что они как-то спускался внизу в каком-то унынии, они верили в Бога, но не хотели Ему служить. Они вообще нигде. И это как-то определение для нас, потому что уныние это может быть у всех. И вот тут пророчество пророка Малахии у нас есть как то, чтобы разбудить человека. И здесь Бог сказал в первом стихе: «Вот я посылаю ангела моего». Но еврейский слов «малак», который переведено здесь «ангел», это тоже означает просто «посланный». И тот человек, который я посылаю тебе, вестник. Вот. И, кстати, я раньше показал, что ангелов, в смысле ангелов небесных, не согрешают. Но когда иногда читаем Библию ангелов, которые грешают, это говорится не о небесных ангелов, но ангел в смысле «малак», в смысле «посланник», в смысле «вестник», так как относится к человеку. Итак, здесь тот ангел, я предпочитал бы переводить тот посланник, который Бог отправил, я считаю, это Иоанн Креститель. Или, по крайней мере, Бог имел в виду, что до того, что Мессия придет, должен быть какой-то посланник. В первом веке это был Иоанн Креститель. Иисус сказал, что какой-то Илия должен быть до того, что он придет. И 4 главу в этом пророчестве мы дальше об этом прочитаем. И написано тот посланник, тот ангел, посланник Завета, которого вы желаете. То есть они так сильно хотели, что да, день Господа пришел бы, ну да, но он сказал... В 2 стихе, кто выдержит день пришествия Его, и кто устоит, когда Он явится. И Амосий тоже так писал, что вы желаете пришествия, день Господа, а зачем это для вас вообще? Итак, мы сможем из-за всякие наши бытовые проблемы, как-то желает, но мы желаем пришествия Иисуса, желаем, но все, чтобы хорошо было бы, что ну да, как это будет хорошо, когда Иисус придет. Но фактически, если мы не готовы для Него, это будет для нас страшный день. То есть это недостаточно просто желать пришествия Иисуса, как выход из всяких наших проблем. Нам надо с Ним встречать, и это будет судный день. И здесь написано, это будет тот день, будет как огонь расплавляющий и как щелок очищающий. То есть, зачем вообще понятие судного дня? Это для нас. Это чтобы мы кое-что поняли. Написано, что в этом день сядет плавлять и очищать серебра и очистить сынов Левия. И переплавить их, как золото и как серебра, чтобы приносили жертву Господу в правде. Я понимаю, что цель и суд этого судного дня, это чтобы вот, допустим, этих левитов через тот процесс, в конце концов, приносили жертву Господу в правде. Значит, что судный день, через тот процесс, мы будем как-то понять много, что мы раньше не поняли. То есть есть тех, которые будут явиться в судном день, и, к сожалению, на левую сторону они будут вечно вот, умереть, и все. А для других, вроде для нас всех, через тот процесс, когда мы будем стоять перед Иисусом, когда мы будем видеть каждый секунд нашей жизни, так как на видео, с Его комментариями, тогда мы будем начинать понять. И тех левитов, он сказал, тот день, тот процесс будет им переплавить и очистить им, как серебра, чтобы они могли служить Господу так, как надо. Но это не значит, что мы сможем просто расслабиться, думая, да ладно, судный день будет, и как-то все будет понятно, я буду как-то совращен через тот процесс. Да нет, потому что есть и тех, которые вообще не будут в Царстве Божьем. Я вас никогда не знал, и вот есть козлы и овцы. И козлов умирают вечно, и все. Но есть и тех, которые через тот процесс будут кое-что понять. И через тот процесс это будет для них как, ну, чистилище. Я не имею в виду так, как католиков так считают, что будет какое-то чистилище. Но это тоже так, что, допустим, если Иисус пришел бы именно сегодня, если не было бы такое понятие судного дня, а разве мы будем вот сразу в Царстве Божьем? Если так, мы вообще так мало поняли бы. Нам надо тот встреча с Ним, чтобы не только понять наши жизни, а тоже понять жизни другого человека. Допустим, если мы страдали с одним человеком, и вот, видим тот человек в Царстве Божьем. А как? А разве он здесь? Да нет, а через тот процесс судного дня, если ты видишь, как твой каждый секунд его жизни, ты начинаешь понять тот человек. И тоже, если он смотрел бы на это, как сказать, запись твоего жизни, особо с комментарием Господня, тогда все становится более ясным. Но он сказал в 5 стихе, для другие на этом судный день придут к вам для суда, это Бог сам, и буду скорым опричителем чародеев и прелюбодеев и так далее. То есть Бог сам будет свидетелем против этих людей. И они будут вообще вечно умереть. То есть Бог сам будет, ну, опричителем, Он сам будет свидетелем. То есть Он будет как-то показать, что да, ты так сделал, допустим, написано, удерживает плату у наемника. Он будет, ну, допустим, показать, что да, я помню, 4 апреля 2001 году в Вилбетсемс ты как-то обманывал какой-то наемник и своего зарплату. Тот парень, наверное, сам это забыл об этом, а Бог нет. И он будет сам это все делать. И есть ощущение, что этот процесс этого дня был бы как-то публично. То есть мы будем смотреть на суд каждого человека, и они будут и на нашем суде тоже смотреть. И чтобы жить вечно вместе в Царстве Божьем, имел бы такое основание. Это может быть все на полсекунд нашего времени. Конечно, значение и время, пространство, по-моему, изменяется. Чтобы такой процесс был бы вообще возможно. Иначе это просто невозможно. Что, допустим, ты будешь смотреть на каждый секунд моего жизни, и я буду смотреть на каждый секунд твоего жизни, слушая вот комментарии Господние, Его мнение и так далее, это было бы, ну, занимается, ну, вечность, в принципе. Чтобы друг другу как-то понять. Но это может быть полсекунд. У Бога есть такая возможность все это прекратить, чтобы все как-то побыстрее. И я думаю, что тот введение, скажем, к вечности нам страшно нуждается, потому что иначе не то, если Иисус пришел бы сразу, допустим, сегодня, пока я говорил здесь, и сказал бы, ну, давай, молодцы, все хорошо, вечной жизни, все, молодцы. Мы так мало оценили бы всякие этого. И поэтому есть такое понятие, как судного дня. 6 стих. «Ибо я Господь, я не изменяюсь, посему вы, сыны Якова, не уничтожились». И некоторых людей любят цитировать тот первый часть. «Я Господь, я не изменяюсь», так как показательство о том, что раз Бог кое-что сказал, то это вечно. А фактически нет. Помните, как Бог сказал Ниневе через Йоне, через 40 дней я буду уничтожать тот город. Он не дал им никакое условие, но они покаялись. И Бог это не сделал. У Бога есть столько чувствительность к нашему поведению и покаянию, что Он вполне готов изменить свои планы для человека. Помните, как Он сказал Моисею, ну, когда Израил сотворили тот тельца там, золотое тельца. Он сказал Моисею, ну хорошо, я буду им вообще уничтожать, я буду сделать от тебе больше и другой народ. Нет, Моисей сказал, так, Господи, пожалуйста, так не делай. Хорошо. Бог сказал, ладно, я слушаю твой голос, хорошо, я так не буду делать. То есть Бог изменился. Не потому, что он такой капризничный или нестабильный, нет. Просто он не такой, не так, как этот греческий богов, который сказал бы все, и это то, что я сказал, все, не беспокой меня, это все. Нет, Бог не такой примитивный, он выше гораздо, чем вот такие примитивные понятия. И он сказал, что он не изменяется в том, что сыны Якова, в смысле Израил, не уничтожились. То есть, то, что он не изменяет, это его милость, его благодать, его желание простить человеку, это является всегда. И это не изменяется ничего. Восьмой стих. Можно ли человеку обкрадывать Бога? Конечно, самый страшный вор сказал бы, да нет, конечно, нельзя. Или невозможно. Но Бог сказал, а вы обкрадываете меня. Вы считаете, что вы так не делаете? Ну, видимо, что вы так делаете. То есть, все то, что мы делаем против другого человека, мы фактически сделаем против Бога. Если ты ненавидишь брата своего, ты ненавидишь самого Бога. И это понятно из Нового Завета, особо из послания Иоанна. Но он говорил здесь особо о десятину. Помните, они жили в том времени под Ветхим Заветом, под законом Моисеев. И да, было такое понятие, как десятину. Хотя десятину не был то, что многие так считают, где в принципе это значит «дай мне твои деньги». Согласно закону Моисеева, они платили десятину не с деньгами, не наличкой, а с продуктами. 10% вашего урожая ты дал священнику, чтобы он мог заниматься вот, законом Божьим. А сейчас под Новым Заветом это все таки закончилось. Это совсем не то, сказать, а нет, в Библии написано, надо платить десятину. Ну ладно, в законе Моисеева и тоже написано, надо волов и животное вот, принесить как жертва. Мы не сможем просто выбрать из закона Моисеева то, что нам угодно. Священников должен быть из левита. А кто левит? Нельзя доказать. Кто из колена левита? Вот. Надо иметь храм в Иерусалиме. Такого храма нету. Вот. И так далее, и так далее. То есть мы не сможем просто выбрать некоторых аспектов закона Моисеева. Вспоминая особо то, что Павел сказал, что если ты будешь жить под законом Моисеевым, хорошо, если ты только в одном момент ты не соблюдаешь, хоть один момент, то все, это так, как ты не соблюдал, все. И так, я не думал, что нам придется платить никакой десятину. Это все под ветхого завета. Тем более Бог сказал, принесите все десятину в дом хранилища, и в принципе я открою для вас благословение. Благословение до избытка. В Ветхом Завете, да, они поняли благословение в чисто материальном плане. В смысле, много детей, много урожая и так далее. В Новом Завете благословение от Бога как-то определяется по-другому. Определение благословения в Новом Завете – это милость, это прощение, это духовное вот, благословение. Это не говорится о том, что если ты дашь какую-то десятину Богу, тогда ты будешь становиться сразу богатым. Тот интерпретации, которую я предлагал, практически должен быть правильный, потому что мы сможем это испытывать. Ну хорошо, тогда дай 10% ну, храм и что? Ждите благословения. А где? Это просто так, не получается. Из много опытов, столько людей в разочаровании, отдали, столько денег, столько, и ничего не получили обратно. Потому что они не хотели понять, что тот стих надо читать в контексте. Это в Ветхом Завете. Это для Израила в этом времени, в этом контексте, в этом рамках вот, ситуации, где они были. Если мы хотим жить под законом Моисеева, ну, пожалуйста, не возьмете только одну момент, ну, десятину, да? Надо все вот эти, ну, жертвы, принесения и так далее делать. Видимо, мы не живем в этом контексте. И сказать, что Бог не изменяется, Он изменяется в этом плане. Он дал тот закон, и сейчас Он отменил тот закон. Написано четко, ясно в Новом Завете. К евреям, особо 8 главу, что Бог тот старый ветхий закон отменил. О чем мы говорим? Новый Завет. Как написано там к евреям. Бог говорил Новый Завет из-за того, что ветхий Завет уже старый. Зачем говорить вообще Новый Завет, если тот Ветхий Завет все в порядке, все нормально, все остается до сих пор? То, видимо, нет. В 14 стихе вы говорите тщетно служение Богу. А что пользы, что мы соблюдали постановление Его? Я немножко сомневаюсь, если они буквальным образом с этими словами так говорили. Я сомневаюсь. Но фактически это то, что они сказали. Может быть, и тоже для нас, что мы, наверное, так не говорим. Никто, по-моему, с этими буквальными словами так сказали бы, что, ну, это тщетно, служение Богу. А что пользы, что мы соблюдали постановление Его? Зачем это все-таки делать? Но подсознательном уровне мы сможем вполне так и чувствовать. Ой, я ходил в церковь, я все читал в Библии, что случилось? Какой для меня пользы? Понимаете, они сделали тот же самый ошибок, который очень много людей делают и сегодня. Покажи мне материальные благословения, процветание и так далее. И тогда я тебе верю. А вот если этого нет, то я вообще не хочу быть с Богом. Мы начинали в Малахии 1 главу, когда Бог жаловал. Вы говорите, в чем явил ты любовь к нам? Я сказал, что ответ к этому вопросу, в чем явил ты любовь к нам, это в том, что Иисус умер на кресте. И даже от Иоанна, 3 глава, 16 стих, где написано, что Бог так любил, так возлюбил мир, что отдал свой единородный Сын умереть для нас. Я думаю, что это имеется какой-то ссылок обратно к этому. Снова в Малахии, 1 главу. В чем явил ты любовь к нам? Они ожидали, ну, потому что сладкость и шикарность в этом жизни ты не дал. Поэтому ты меня не любишь. Это так, как, ну, избалованные детей. Ну, ты не дал мне ничего, я тогда не верю, что ты меня любишь. Это нет. Мы знаем, как это больно, когда мы это видим с детьми, что, ой, ты мне ничего не дал, ты меня не любишь. А он ничего не дать тебе, допустим, кроме моего любви. Да нет, это я не хочу. Я хочу сладкость, я хочу сникерс, я хочу вот всякие. Нет, это ужас. И я уверен, что мы все как-то это видели, не дай Бог, с нашими детьми, но с другими. И это самое неприятное. Но мы сможем идти то же самое. Господи, дай мне вот это, дай мне машину, дай мне все, деньги, дай мне шикарность. Не дашь, до свидания, ты меня не любишь. И к сожалению, то понятие встречается довольно часто. В частности, многие протестантские церкви вот так это проповедуют. И куда люди после этого, после 5 лет, после 10 лет, куда они? Сюда, наверное, некоторых. Но вообще, люди как-то потеряют свою веру, вообще. Не понимая, что то благословение, которое самое главное, это не шикарность, это не машины, это не деньги. Это факт того, что Бог мне простил, и я могу жить и быть каждый день легким совестным перед Богом, с радостным ожидая вечности в Его Царстве. Это самое главное благословение. После всего этого, в 16 стихе, боящиеся Бога говорили друг другу. Я понимаю, что какое-то меньшинство слушали слово Малахи. И они начинали с друг другом говорить, ободрить друг друга. И Бог, Господь, это слышал. И пред лицом его пишется памятная книга о боящихся Господа. Значит, что факт того, что тех, ну, тот меньшинство, я понимаю, в Иерусалиме слышали эти слова пророка Малахи и верили то, что он сказал, для Бога это было прелесть. И написано, что он как-то писал памятная книга. Не значит, что он это писал, вдруг я забываю. Это, конечно, метафора. Но мы читаем, что когда Иисус придет, откроется книга. Какие книги? Такие. То есть это так, что даже наши разговоры с друг другом, в церковь или вообще наши разговоры с друг другом, Бог пишет. У него есть, как говорится, памятная книга. Что да, я помню, как Данкан и Юрий там говорили. Он это записал. И когда Иисус придет, эти книги откроются. И то, что тот разговор, который мы давным-давно уже забыли, он будет как-то тот запись, как сказать, поделить не только с нами, а я понимаю вообще всем судного дня. В 17 стихе, и они будут моими, говорит Господь, собственностью моей в тот день, который я соделал, и буду миловать им, как милует человек сына своего. То есть мы являемся собственностью его. Значит, мы все то, что у него есть, мы являемся его собственностью. И он как-то считает, что мы являемся его. Всегда для любого человека это важно иметь кто, что она моя, он мой, он, ну, моя и так далее. И мы являемся для Бога, его собственность. И он будет в этом день, в судном день, мы будем до самого конца его. То есть, как я сказал, это не так, что Бог как-то, ну, без чувств, без как-то... Ну, что он как-то равнодушный к нашему судьбе. Мы являемся все то, что у него есть. Поэтому ободряю людей, приняв крещение, ободряю людей до самого конца понять, что мы являемся именно его. Мы здесь, чтобы делать преломление хлеба, чтобы особо вспоминать о том, что Иисус умер для нас, чтобы показать нам до такой степени, Бог у нас серьезно. И я прочитаю тогда 1 Коринфянам, 11 главу, начиная от 23-го. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, которую предан был, взял хлеб, и возблагодарив, преломил и сказал, примите, едите, все есть тело мое за вас ломимое, все творите в мое воспоминание. Так же и чашу после вечери, и сказал, все чаша есть новый завет в моей крови. Все творите, когда только будете пить, в мои воспоминания. Ибо всякий раз, когда вы едете хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест хлеба сего и пьет из чаши сей». Помните, и тоже как... Там Малахи сказал, что они не уважали трапез Господня. И не дай Бог, что мы будем вот такие. Давайте тогда помолимся за хлеб. Очень спасибо тебе за тот хлеб, который мы принимаем как символ тела нашего Господа. Отче, прибудь с нами и дай нам полное прощение и благодать и твою милость до самого конца. Во имя Иисуса. Аминь.
Алло, Сергей здесь. Можно посмотреть? Алло, Сергей. Сына. Ау. Вот, а приходит.
Давайте помолимся за чашу. Отче, спасибо Тебе за ту чашу, где мы видим символ. Кровь нашего Господа Иисуса для нас пролитие на кресте. Отче, пусть это не было бы тщетно для нас. Отче, пусть на самом деле Он не пролил свою кровь для нас как-то тщетно. Но пусть, Отче, мы будем ответить. И пусть мы будем жить и верить, и даже радоваться Его жертвопринесение для нас. Во имя Него. Аминь.
Аминь.
Аминь. Аминь.